Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 12 и 13. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Матфея, главы 12 и 13. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человека овцы? И так можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои». Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его». Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. «Красота Христа спасет мир». Очерки о Богочеловеке. Почему Христос должен был именно родиться, а не просто явиться в мире? Ответ школьному учителю. Вы спрашиваете, почему Господь наш Иисус Христос должен был и родиться, и взрослеть, и страдать? Почему Он не явился с небес сразу зрелым человеком, как в мифах Древней Греции появился среди людей Аполлон? Совершенно недостойное сравнение. Как можно сравнивать сотворенного человека с призраком истинного Бога, с вымышленным идолом? Насколько небо выше земли, настолько мудрость Божия превышает разум человека. По мудрости Всевышнего Христос должен был явиться в мире сначала как дитя, затем как отрок и взрослый человек, чтобы быть равным, понятным, доступным всем, чтобы привлечь к себе всех. Если бы он сам никогда не был ребенком, то были бы холодные и безжизненные его слова — пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Или в другой раз: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вот вы школьный учитель. Так согласитесь, что ваши отношения с детьми были бы совершенно другими, если бы вы сами никогда не были ребенком. Христос, без сомнения, мог бы явить себя миру и так, как бы вы хотели. Но если бы Он поступил именно так, то Он не смог бы стать для рода людского тем, кем Он желал быть, то есть учителем и спасителем мира, примером для всех поколений людских. Вас мучает мысль, что Господь необычным рождением Своим сделал еще более непостижимой для человеческого разума тайну Своего бытия. А разве не стала бы эта Его тайна гораздо загадочнее, если бы Он внезапно оказался среди людей, не связанный с ними никакими родственными узами? Разве не стали бы люди в таком случае считать Его неким призраком? Тогда бы и Его личность, и Его учение, и Его жертва потеряли бы всякую реальную основу и реальное значение. Ибо кто бы из нас стал бы внимать и подражать призраку? И еще по одной причине Господь наш должен был родиться, причем именно так, как Он родился, чтобы показать Своим рождением возможность и подчеркнуть важность нашего духовного рождения, которое стоит в центре Его учения о человеке. По слову Его, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Как Он родился от Духа Святого и от Пречистой Преснодевы, так и мы можем духовно родиться от Духа Святого в чистоте души своей. Великие святые православные испокон веков учили, что новое рождение человека обусловлено целомудренной чистотой души, то есть души, полностью очистившейся даже от греховных помыслов, ставшей подобной Пресвятой Деве и удостоившейся по благоволению Божию чести быть обиталищем Христа. И если Рождество Христа от Девы непостижимо обычному разуму, то оно чрезвычайно полезно и возвышенно для всех тех, кто желает достичь духовно-нравственного перерождения своего существа. Поэтому успокойтесь и будьте благодарны привечной мудрости, что Спаситель рода людского явился так, как Он сам посчитал нужным. И повторите вслед за апостолом Павлом: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» И с детской радостью поздравьте своих учеников: Христос родился, дети!
Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй, милуй, свет разума, милуй, свет разума.
слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Мирской здравый смысл искажает орган духовного чувства. Святые отцы на все смотрели духовным, божественным оком. Святоотеческие книги написаны Духом Божиим, и тем же Духом Божиим святые отцы истолковывали Священные Писания. Сейчас нечасто встретишь этот Дух Божий, и поэтому люди не понимают святоотеческие творения. Они смотрят на все оком мирским, они не вглядываются дальше, у них нет той широты, которую подают вера и любовь. Преподобный Арсений Великий не менял воду, в которой замачивал пальмовые ветви, и она очень плохо пахла. Но где нам понять, что за дивный источник бил из этого чана с протухшей водой? «Ну уж этого-то я понять не могу», — скажет кто-то. Говорящий так не хочет потерпеть и всмотреться в эту воду получше, чтобы увидеть, нет ли в ней чего-то еще, но отвергает ее, потому что не понимает. Если вмешивается рассудочность, то человек не понимает ни Евангелия, ни святых отцов. Искажается орган духовного чувства, и человек, обесценивая своей рассудочностью и Евангелие, и святых отцов, доходит до того, что говорит: «Сколько же лет люди без проку мучают себя аскезой, постом, прочими лишениями? Но говорить так, так это хула?» Как-то раз ко мне в Каливу приехал один монах Килиот на машине. «Сынок, — говорю, — ну тебе-то зачем машина? Ведь она не приличествует твоему образу жизни». «Почему же, Геранда?» — удивился он. «Разве в Евангелии не написано: «Старицею приимет и живот вечный наследит»?» «Говоря, старицею приимет, — ответил я, — Евангелие имеет в виду то, что человеку необходимо. Но монаху, кроме этого, приличествует то, о чем говорит апостол Павел: яко ничтоже имущее, а вся содержащее». То есть у монаха нет ничего, но за его добродетель люди доверяют ему, и он может распоряжаться их богатством. Священное Писание не имеет в виду того, чтобы мы, монахи, собирали богатство сами. Видите, какие ошибочные толкования может дать человек от рассудочности. Всегда знайте, что если человек не очистится, если к нему не придет божественное просвещение, то толкования, которые он будет делать, будут одной сплошной мутью. Как-то раз меня спросили: почему Матерь Божия не сотворила чудо на острове Тинос, и итальянцы взорвали крейсер Элли в день Успения? Но, попустив это зло, Матерь Божия сотворила больше чуда. Взрыв Элли привел греков в негодование. Греки поняли, что для итальянцев нет ничего святого, и поэтому после с криками «Ура!» они прогнали их со своей земли. А если бы итальянцы не совершили этого злодеяния, то, не понимая ни чести итальянцев, греки могли бы сказать: они ведь тоже народ верующий, они наши друзья. А сейчас приходят люди с рассудочным мышлением и говорят: что же Матерь Божия чудо-то не сделала, а? Ну что им на это скажешь? А другие спрашивают: почему в Библии написано, что пламя Вавилонской печи, в которую бросили трех отроков, поднималась на 49 локтей. Линейкой его, что ли, померили? Но сначала высота пламени поднималась на 7 локтей. Потом в печь, не переставая, подбрасывали различные горючие вещества, чтобы она разожглась седмерицею. 7×7 — 49, не так ли? А вот если бы тех, кто задает такие вопросы, самих бросить в эту печку? В этих людях виден рационализм, рассудочность, лишенные смысла, находящиеся совершенно вне реальности. Некоторые из нынешних богословов занимаются проблемами, подобными той, что описано выше. Например, они задаются вопросом: что стало с бесами, которые вошли в стадо свиней и утонули в море? Выжили они или захлебнулись? Но значение имеет то, что эти бесы вышли из человека. Какое твое дело, что с ними стало потом? Смотри лучше за тем, чтобы тебе самому не стать бесноватым, и не ломай голову над тем, где находятся эти бесы сейчас. А некоторые Геронда пытаются увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом. Посредством этого здравого смысла они исследуют Евангелие и никак не могут в нем разобраться. Увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом невозможно. В основе Евангелия лежит любовь. В основе здравого смысла заложена выгода. В Евангелии написано: «Если кто-то принудит тебя идти одну версту, то иди две». Разве в этом виден здравый смысл? В этом скорее видно умопомрачение. Поэтому те, кто хочет увязать Евангелие со здравым смыслом, заходят в тупик. Например, есть различные общества, занимающиеся благотворительностью. Когда они узнают о том, что кто-то разорился, обнищал и имеет нужду в деньгах, то говорят: «Мы поможем этому человеку, но сперва убедимся в том, что он действительно нуждается». И вот 2-3 представителя от этого общества идут в дом к разорившемуся человеку, чтобы посмотреть, правда ли он испытывает нужду. Приходят и видят, к примеру, роскошно обставленную гостиную. Тогда они говорят: «Ну и ну, такие кресла, такая обстановка. Раз у него такая мебель, то никакой нужды он не испытывает». И оставляют человека без помощи. Однако они не понимают, что несчастному нечего есть. Не понимают, что если кто-то становится бедным, это не значит, что он в тот же час должен сменить свою одежду на нищенские лохмотья. И откуда нам знать, может быть, эта мебель стоит у него в доме с незапамятных времен, и он еще не успел ее продать? Или, может быть, кто-то, узнав о том, как нуждается его семья, подарил им эти кресла и стулья? Люди судят и рядят посредством рассудочности, здравого смысла, поэтому они запутываются, а Евангелие в их жизнь не входит. Люди смотрят на вещи поверхностно и поэтому истолковывают все на свой лад. Не судите на лица. Геронда, я чувствую, что моя способность к суждению, рассудочность и человеческая правда препятствуют духовному развитию. Да, конечно, они препятствуют духовному развитию, потому что из-за них уходит благодать Божия. А после этого человек остается без божественной помощи, падает и терпит полную неудачу. Суды, правда, человеческие, как правило, неправедны. Правда Божия — это любовь, долготерпение, снисхождение. А ты исследуешь все посредством человеческой рассудочности. Вот с этого-то микроба и начинается твоя духовная болезнь. Лекарство, которое исцеляет от этой болезни — добрые помыслы. Когда человек мыслит по-доброму, то есть имеет добрые, десные помыслы, то увеличивается вместительность его сердца. Ты используешь много рассудочностей, и поэтому тебе надо быть очень внимательной в отношении помыслов, потому что умозаключения, к которым ты с помощью своей рассудочности приходишь, суть выводы человеческие, они не духовны и не освящены. Геронда, а отчего я так часто впадаю в осуждение? Твоя личная причина — юридическое образование. Потому ты так и судишь. Определенные знания или профессия нередко культивируют в людях сухую рассудочность. Рассудочность — это болезнь интеллигенции. Она поразила их до мозга костей. И поэтому, хотя у тебя есть сердце, его опережает рассудочность. У некоторых людей много рассудочности, и судят они с эгоизмом, выше себя не признают никого. Они требуют безупречности, но не от себя, а от других. Их собственные немощи им по душе, а других они осуждают. Удивительное дело. Такие люди создали свой внешний образ, то есть они слепили некоего внешнего человека, изнутри — полного лицемерия. В них нет даже и следа простоты. Разница между европейцами и греками, под греками я имею в виду православный дух, как раз в этом. Европейца не поймешь, когда и на какой козе к нему подъехать. Постоянное добро пожаловать и фальшивая улыбочка. А на грека посмотришь, и все сразу ясно. Если у него на душе радость, он ее не скрывает. Если он чем-то расстроен, то видно и это. А видя состояние человека, можно легко строить с ним отношения. Геронда, а в чем причина того, что некоторые судят людей, их дела и все происходящее в мире, и притом очень поспешно? В этом случае человек движим одной лишь рассудочностью, то есть работает лишь его мозг, и результат такой работы — осуждение. Хорошо бы, чтобы Бог взял отверточку и маленько поослабил мозги тем, у кого их стало слишком много. Насколько освобождается голова, настолько человек исполняется благодатью. Говоря «голова», я имею в виду человеческое суждение, эгоизм, самоуверенность. Однако если человек, поняв, что его суждения неверны, скажет: «Та способность суждения, которая у меня есть, мирская, в ней нет божественного просвещения, и поэтому я совершу ошибку, следовательно, мне не надо использовать этой способности», то Бог сразу просветит его, он приобретет рассудительность и будет различать, что верно, а что нет. Умных людей искуситель выводит из строя судом наружным. Если в человеке есть человеческое начало, то он судит по-человечески и совершает преступление. Для того, чтобы суждение было божественным, человеческое начало должно исчезнуть. Мирское суждение есть суждение ошибочное. Сколько происходит всяких несправедливостей, сколько раз человек впадает в грех. Поэтому для того, чтобы обезопасить душу, постоянно включайте в работу добрый помысл. Каждый человек есть тайна, и где тебе знать, что это за человек? Как-то мы встречали светлое Христово воскресенье в одной каливе на Святой горе. После божественной литургии сели за стол, разговеться сыром и пасхальным яичком. Рядом со мной сидел монах, погонщик мулов, он перевозил на них дрова. «Вижу». Отодвигает он сыр с яйцом в сторону. Разговляясь, говорю: «Хорошо, хорошо», — отвечает, — «разговеюсь». Смотрю, не ест. «Да кушай ты, — говорю я снова, — ведь сегодня же Пасха». «Прости, Геронда, — отвечает он, — я в тот день, когда причащаюсь, не ем, разговеюсь в 2 часа дня». С предшествующего дня постился и в самый день причащения ел во 2 половине дня, видя, что он делал от благоговения. А другие могли посчитать, что перед ними не более, чем простой погонщик мулов. Человек есть тайна. Если тебя заставили быть судьей других, то подумай так. Божественен ли мой суд или исполнен пристрастие? То есть свободен ли он от своей корысти или же преисполнен им? Не доверяйся своему «я» даже в своем суждении. Если человек судит, в нем много эгоизма. Меня заставляют выносить суждения по разным поводам, и я вынужден это делать, несмотря на то, что не хочу этого. Я сужу без своей корысти и лицеприятия, но даже несмотря на это, вставая после на молитву, не чувствую той, ну, скажем так, сладости, которую ощущаю в те дни, когда не сужу. И это не потому, что моя совесть в чем-то меня обвиняет, нет, просто от того, что я судил как человек. А что тут говорить, если суд ошибочен? Или же у подсудимых есть смягчающие вину обстоятельства? Или у судьи человеческие критерии оценки происходящего? Суд — дело не шуточное. Суд принадлежит Богу. Как это страшно! И то, что человек, сидящий на судейском месте, имеет доброе расположение, в этом случае значения не имеет. Значение имеет тот результат, к которому привел совершенный им суд. Необходимо много рассуждения. Конечно, хоть сколько-то рассуждений есть у каждого человека, но, к несчастью, большинство из нас используют рассуждения не по отношению к себе, а по отношению к нашим ближним, чтобы их как-нибудь не угораздило показаться другим лучше, чем мы. Так мы оскверняем наше рассуждение суждением, осуждением и претензиями к другим, чтобы они стали лучше. Нам следовало бы иметь претензии только к нашему «я», которое не решается горячо взяться за духовный подвиг и отсечь свои страсти, чтобы освободилась и взлетела на небо наша душа.
И в завершение программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Трезвый политик даже сегодня найдет немало здоровых устоев в собственном народе, опираясь на которые будет способен предпринимать продуманные и конструктивные действия. Политики говорят: «Наш народ изумителен и уникален. У него прекрасные черные глаза. Пойдем войной против наших соседей, похороним все голубые глаза и насладимся миром и счастьем, потому что никого уже не будет из тех, кто раньше смотрел на нас искоса. Все голубоглазые будут лежать под землей, а черноглазые весело прогуляются по их могилам. Наша повышенная чувствительность, усугубляемая долгими страданиями, никак не способствовала проведению взвешенной политики. Порок есть нечто постыдное и греховное. Это видно из того, что, напуская на себя личину добродетели, он постоянно пытается в ней укрыться. Если кого-то даже застают на месте совершения постыдного дела, он тут же старается найти для своего беззакония любое благовидное оправдание, напялив на него одежду доброго поступка. Порок и вправду не имеет собственного лица, так же, как и дьявол, отец порока. Ничто так не ломает человеческую гордость, как навык послушания старшим. Послушание со смирением — главный устой духовной жизни, основа спасения, фундамент всего устройства Божией Церкви. Пост был установлен в раю. Там он сводился к запрещению вкушения плодов с древа познания добра и зла. Невоздержание в пище — корень всякого невоздержания вообще. Пост, молитва и милостыня — суть наглядное выражение веры, надежды и любви. Постом в первую очередь приобретается чистота телесная, от которой рождается и чистота духовная. Превосходен пост, но прощение обид выше его. Постом человек воспитывает в себе великодушие, прощая обиды, он уделяет из этого великодушия другим. Таким образом, первое и предшествует второму, и не спасает без второго. Постом человек освобождает тело и дух от мрака и дебелости. Тело делается легким и бодрым, дух — светлым и ясным. Постом человек возносит свою душу над земной темницей, пробиваясь через тьму животного прозябания в свет Божие Царство, на свою родину. Хвалящийся постом не получает от него никакой пользы. То же самое бывает, если кто-то постится с гордостью без смирения. Будь осмотрителен и при бессмертной похвале, и при жестоком поношении. Считай себя ниже первой и выше второго, чтобы не взлететь без крыльев и не перечеркнуть в себе всякое упование.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.